Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Особое мнение», традиционно по пятницам после 17 часов по Москве. Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, Николай Карлович.
Здравствуйте.
Отдохнули, это видно. Надеюсь, что...
Ну, было дело, некоторым образом, да.
С новыми силами давайте. Ну, события есть, несмотря на летний сезон, события все же есть. Ну, смотрите, давайте по порядку. Глава МВД Рашид Нургалиев сегодня сделал весьма неожиданное, в общем, заявление, хотя эта тема действительно когда-то поднималась и муссировалась в СМИ. Он сказал, что интернет нужно приравнять к средствам массовой информации со всеми вытекающими из этого последствиями. Призвал МВД, ФСБ, Минюст оказать как можно большее давление, настойчивость в разговоре с депутатами, чтобы они законодательно закрепили эту норму. Как вы могли бы прокомментировать это?
На мой взгляд, я на самом деле к министру Нургалиеву всегда относился, отношусь с уважением. Это неформальные слова, я знаю его позиции по целому ряду проблем, в частности, потом по проблеме, связанной с борьбой с экстремизмом. Но в данном случае я с ним совершенно не согласен. Потому что, как мне кажется, приравнять интернет к СМИ, это значит пытаться установить в интернете цензуру политическую. Вот что просматривается за этими словами. Государственную политическую цензуру. Меж тем, бороться с экстремистскими сайтами, да, нужно. Трудно это? Да, трудно. Но нельзя идти по тому пути, что лучшее лекарство от головной боли – это гильотина. Если сложно бороться с экстремистскими сайтами, то нужно ввести политцензуру в интернете. Во-первых, это невозможно. Потому что, как известно, интернет существует не в пределах одной отдельно взятой страны, а именно нашей многонациональной родины. Интернет – это всемирная сеть. И здесь, помимо разговора с нашими депутатами, нужно еще разговаривать с депутатами там, американского конгресса и еще полутора сотен других стран.
Иными словами, это глупость? Это можно назвать глупостью?
Это, ну, глупость – это грубо. Я бы не стал так говорить, это не глупость. Это, с одной стороны, я бы сказал, наивность некоторая. А с другой стороны, это желание простыми методами решить сложные проблемы. Но простых методов в данном случае не существует.
Еще одна тема. Сегодня представители императорского дома заявили, что будут обжаловать решение Верховного суда об отказе реабилитировать членов царской семьи. Для чего вообще нужна реабилитация?
Вы знаете, тоже у меня здесь такое двойственное отношение к этой проблеме. На мой взгляд, реабилитация не нужна. Перед кем реабилитировать царскую семью? Их убийцы. И режим, которому эти убийцы служили, давно уже в могиле. И сами эти люди, и режим большевистский тоже в могиле. Перед кем их реабилитировать? Перед нами с вами? Но они не нуждаются в том, чтобы их реабилитировать перед нами. Мы не считаем их с вами и так виноватыми. Они ни перед кем не виноваты. Они погибли мученической смертью. Я считаю, что доказывать им перед кем-то свою невиновность не нужно. Вот все, что связано с реабилитацией жертв большевистского режима, ленинского, сталинского, всего этого страшного времени, я считаю, что вот само понятие реабилитация в этом плане уже устарело, оно ушло в прошлое. Другой вопрос. И что, на мой взгляд, нужно сделать? И нужно сделать обязательно. Сейчас ли, завтра ли утром или завтра вечером, не знаю. Потому что много есть разговоров, и я понимаю, что эти разговоры имеют под собой почву, насколько люди к этому морально готовы. Но если этого не делать, то люди никогда морально не подготовятся. Так вот, нужно все-таки дать морально-нравственную, историческую, адекватную оценку преступлениям коммунистического режима.
Что это значит на деле? Это слова или дело?
Нет, это дело.
Что именно?
Просто я считаю, что нужно... Это очень важная и много составная работа.
Ну, давайте попробуем по полочкам.
Дело в том, что там, скажем, можно это сделать на уровне государственного руководства. Можно это сделать на уровне государственных средств массовой информации, позиция которых тоже в значительной степени зависит от позиции государственного руководства. Обязательно это делать на уровне государственного образования, на уровне школьных учебников истории. на уровне того, что мы смотрим по телевизору, художественных фильмов, которые мы делаем. Потому что вот та имперская пропаганда, та пропаганда нашего имперского прошлого, а именно с имперским прошлым ассоциируется Сталин, именно с имперским прошлым ассоциируется Советский Союз, вот эта пропаганда, она поднимает в глазах людей образ советских коммунистических
правителей. Россия была империей еще и до Советского Союза.
Я имею в виду именно империю. Это было формальное название. Ну, то есть она и была империей. Но сейчас, если вы спросите про империю, выйдите на улицу и спросите у человека, вот империя, это же он скажет Советский Союз. Вот это была империя. Вот это была империя. Вот-то на нас боялись. Вот, вот это очень важно. И пока это не будет сделано, народ будет любить Сталина и будет считать его самым лучшим нашим историческим правителем.
Послушайте, на дворе 21 век. Но действительно, итоги проекта совместного ВГТРК, или там, скажем, телеканала «Россия», Института истории Российской
Академии наук. Итоги пока не подведены.
Совершенно верно, промежуточные. Но,
и промежуточные не
подведены. Но Сталин вырвался на первое место.
Да, Сталин вырвался на первое место.
На третьем
и
Ленин.
И причина этому именно та, о которой я сейчас говорю. Именно та. Мы получили то, что делали на разных уровнях в течение последних лет.
У меня здесь был вопрос точно.
Другой вопрос, что я думаю, что еще будут разные приключения вот в этом проекте, и это еще не вечер.
Не, но все равно,
но то, что Сталин очень популярная фигура, это несомненно.
178 тысяч, по-моему, голосов отдано за Сталина. Дальше идет Высоцкий, если мне не изменяет память.
Дальше Высоцкий, 40 дальше
тысяч
Ленин,
голосов, да. И 107 тысяч голосов у Ленина. Смотрите, Вадим Слесарь из северной столицы нашей спрашивает. В проекте «Имя России» лидируют два пособника дьявола, Ленин и Сталин. Чтобы голосовать за этих двух людоедов, надо быть как минимум такими же. Что же у нас за население такое, что просто спит и видит не демократию, а кусок хлеба с барского стола нового диктатора?
Ну, не надо так. Я бы не поливал бы таким образом всех людей, которые выражают свое мнение здесь по этому поводу. Это не людоеды пишут и нажимают на кнопки. Это пишут люди, которые себе не очень хорошо представляют историю, а иногда совсем ее себе не представляют. И привыкли верить мифам. А мифы распространяют те, кто хорошо знает историю.
Смотрите,
вот этого делать нельзя.
Николум Пеншин из Москвы, так он назвался. Николай Карлович, количество проголосовавших за Сталина в имени России прямо пропорционально тоннам грязи, которые средства массовой информации на него вылили. Чем подобный эффект вызван? Недоказанностью обвинений, глупостью голосующих, неточным подсчетом голосов.
Да бросьте, какая грязь? Какая грязь? Последние долгие годы на него елей выливали, а не грязь. Елей. Во многих средствах массовой информации. В том числе и в либеральных, в том числе и на вашей уважаемой радиостанции.
Секундочку, в адрес Сталина, на Сталина, на имя Сталина лили елей?
Ну, в том числе гости. У вас же много гостей. Совершенно. Один из них я, другие есть и другие.
В этом наша роль. Мы площадка
Я не упрекаю вас. Я говорю, что во всех средствах массовой информации елей выливали. Это было и на нашем государственном канале. Я тоже далек от того, чтобы ругать канал, на котором я работаю всю свою журналистскую карьеру. Но, тем не менее, это было. Есть часто. Люди, которые приходят, ньюзмейкеры, среди них преобладают те, кто к Сталину относится лояльно, с уважением и симпатией. Часто они говорят то, что хотят услышать зрители и слушатели. А иногда они выражают свою собственную позицию или хотят угодить начальству, потому что так они подозревают, именно так выглядит позиция начальства. Все это очень опасно, стратегически очень опасно для нашей страны.
Так, может быть, вы тогда согласились бы с высокопоставленным священником в иерархии РПЦ, священник Григорий Рябых, если я не ошибаюсь. Он тут на днях вновь предложил осудить коммунистический режим
абсолютно...
не словом, а делом. То есть снести памятники, убрать кладбище у Кремлевской стены, вернуть исторические названия городам и улицам и так далее.
Я считаю, что все это делать нужно. Другой вопрос, что я уже оговаривался на этот счет, что не значит, что это нужно действовать прямо сейчас непосредственно, это делать. Но постепенно начинать нужно, да. Потому что когда, извините меня...
Но именно в этом и состоит позиция, насколько я понимаю, во всяком случае, Владимира Путина. Он говорил, что не надо будировать этот вопрос, а это расколет страну.
Ну, когда он это говорил?
Ну, значит, это по поводу Ленина,
смотря как будировать. Потому что когда-то нужно это делать. Когда-то нужно это делать. Потому что сколько может труп человека, который сделал очень многое для того, чтобы всю страну загнать за можай, сколько может этот труп этого человека лежать на Красной площади?
Нет, вы говорите, когда-то. Когда? В какой момент?
Когда? Я не президент страны.
В какой момент готовности общественное мнение это нужно сделать?
Стопроцентно готовности общественного мнения не будет никогда. Поэтому в какой-то момент все-таки придется рискнуть. И часть людей обидеть. Потому что, между прочим, когда это не делается, часть людей тоже обижается.
Так с чего начать? С государственной пропаганды, осуждающей
коммунистический режим? Да со всего сразу. Да со всего сразу.
Одно
другому не противоречит.
Сейчас это сделать нельзя. Почему?
Во-первых, я не сказал, что сейчас этого сделать нельзя.
Может, преждевременно?
Нет, все сразу. И памятники сносить, и Ленина выносить. Вообще, начинать нужно всегда с пропаганды. Когда Сталина во время 22-го съезда партии в 1961 году вынесли из мавзолея, никаких бунтов, никаких восстаний. Сталина! В начале же еще 10 лет не прошло с его смерти. Народ еще продолжал, хотя это и было после 20-го съезда, после доклада Хрущева, народ продолжал на него молиться. И вынесли из мавзолея, и ничего, и мир не перевернулся. Абсолютно убежден, что если Ленина вынесли из мавзолея, мир тоже не перевернулся.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Значит, смотрите, ситуация в Грузии развивается по такому очень странному, да, сценарию. Во всяком случае, воинственное заявление, тут и Кондолиза Райс вновь, по сути, дала понять, что Москва выступает явно не миротворцем в этом конфликте, а участвующей, заинтересованной стороной, субъектом этого конфликта. Да? Значит, МИД России фактически впервые признал, что наши боевые самолеты нарушали воздушное пространство Грузии и прилетали над Южной Осетией, будто бы для предотвращения начала вооруженного конфликта. Ну, понятно, там посол Грузии в Москве отозван для консультации и так далее, и так далее, и так далее. Как бы вы описали позицию Москвы на этот счет?
Здесь в том, что сказала Кондолиза Райс, есть правда. Но есть элемент лукавства. Правда состоит в том, что Россия не объективна в этом конфликте. Я вынужден признать, да, это так. Потому что любой человек, который следит за ситуацией, он согласится с тем, что во взаимоотношениях между Грузией и Абхазией Россия полностью на стороне непризнанной республики Абхазии и непризнанной республики Южной Осетии. Это несомненно. Отношения с Грузией очень плохие. Предельно плохие, но вот посол отозван. Как известно, напомним людям, которые сейчас нас слушают и смотрят, что отзыв посла – это есть такая дипломатическая операция, следующий шаг которой – это прекращение дипломатических отношений. Между этими двумя шагами уже никаких промежуточных нет. То есть отзыв посла – это очень серьезная вещь, как дипломатическая акция между двумя странами. Так вот, Россия, конечно, в данном случае против Грузии, политически и дипломатически, и на стороне Абхазии и Южной Осетии. Другой вопрос, что американцы тоже не объективны. Их позиция диаметрально противоположна российской. Они на стороне Грузии и против двух непризнанных республик, Южной Осетии и Абхазии.
Поэтому они говорят о том лишь, что они твердо выступают за суверенитет Грузии, правда? За целостность?
Несомненно.
Они это же самое говорим и мы.
Мы это говорим, но мы к тому же еще и говорим о том, что нельзя решать силой вопрос Южной Осетии и Абхазии.
А они говорят, что можно силой решать?
Нет, они не говорят. Но мы же знаем реально, что позиция Соединенных Штатов, позиция России в данном вопросе довольно резко различаются. Если бы мы говорили...
Я не могу понять, в чем именно.
Если бы мы говорили все то же, что говорят американцы, то почему тогда грузины отзывают посла, кто мне объяснит? Если мы все так говорим, что совершенно не отличается от того, что говорит Кондолиза Райс. Не правда ли? Позиции разные.
Послушайте, мы просто обвиняем США в том, что они как бы пытаются...
Нет, объективности, речь идет вот о чем. Объективности здесь нет. Ни у кого. Ни у нас, ни у американцев. Полной объективности. Поэтому договариваться нужно всем.
Смотрите, уважаемый Николай Карлович, Валентин Тарасов из Тульской области. Если не смотреть российское телевидение, то создается впечатление, что политик Саакашвили гораздо тактически грамотнее кремлевских коллег. Тактика Кремля – это поддержание процесса тления в конфликте с густой дымовой завесой, в которой сами часто не ориентируются. Саакашвили выбрал путь модернизации экономики, успешно его выполняет, как это, значит, и может достичь цели мирным путем, как это ранее сделало ФРГ с ГДР. Вопрос. Почему Россия столь аморфна в этом конфликте? И зачем нам эта бомба, заложенная под целый Кавказ?
Россия не аморфна. Может быть, было бы лучше, если бы Россия была аморфнее. Россия в данном случае, на мой взгляд, излишне эмоциональна. В том, что касается хитрости Саакашвили, это правильно. Он действительно человек при всем своем темпераменте и склонности к заводу. У меня такое впечатление, что он твердо знает, чего хочет. А хочет он в данном случае подставить Россию под реакцию мирового общественного мнения. И ему это удается. Ему это удается с большой помощью стороны России. Россия подставляется, Россия нервничает, Россия позволяет себе очень резкие дипломатические и политические телодвижения. И в результате в голосах общественного мнения это выглядит так, что маленькая, независимая, свободолюбивая Грузия выглядит жертвой огромного, могучего и такого склонного к агрессии соседа в лице России. Вот, на мой взгляд, это нужно иметь в виду российской политике и российской дипломатии, что в глазах мирового сообщества это выглядит именно так. И от того, что мы будем играть желваками и показывать огромный кулак, который, несомненно, гораздо больше, чем у Грузии, по объективным причинам, от этого наша позиция не будет выглядеть в глазах общественного мнения мирового более привлекательной.
Зачем мы все-таки летали над Южной Осетией, да так, что наши самолеты было видно из Тбилиси, как сказал Саакашвили? Помахать крыльями, поприветствовать, так сказать, Кондолизу Райс?
Это вопрос точно не ко мне. Ну, можно предположить, что если действительно это были наши самолеты, то...
Это были наши самолеты,
То это привычка нашего руководства, военного прежде всего, к тому, чтобы вот так демонстрировать свою силу. А почему мы в свое время, еще при Советском Союзе, извините меня, что вызвало Карибский кризис, почему мы согласились с предложением Фиделя Кастро и ракеты на Кубу привезли? На кой это было надо? На кой? Что это за дергание тигра за усы? Вот, ну так вот, а вот так вот, а пусть знают.
Ну, знаете, сейчас коммунисты, правда, Петербурга и Ленинградской области тоже предлагают восстановить военную базу на Кубе, а также построить новые, и знаете где, в Венесуэле, КНДР,
да,
Боливии.
Да. Наши лучшие друзья.
Надо бы поддержать зимбабвийский режим, поставить там что-нибудь, коль скоро на него оказывается такое давление со стороны мирового сообщества. Это что?
Ну, коммунисты, слава богу, парадом не командуют в стране уже.
Краткость. Значит, смотрите, мы давайте вернемся к теме Грузии. Вопрос здесь очень сложно читать. Я прошу, если вам не сложно, пожалуйста, пишите все-таки, используя кириллицу, потому что вопрос хороший, я хочу его задать, но его сложно читать в эфире, поэтому не обессудьте. Значит, латиницей написано, Юрий из США, из штата Миннесота. Значит, как вы считаете, если рассматривать грузино-осетинский, грузино-абхазский конфликты через призму Олимпийских игр 2014 года в Сочи, насколько велика вероятность манипулирования западными странами вопроса о проведении этих игр в связи с нестабильностью обстановки в этом регионе? Заранее спасибо за это.
Ну, во-первых, я бы не стал все западные страны сразу в один котел.
Ну, понятно, что имеется в виду, правда?
Да.
Ключевые игроки.
Вот. Я не думаю, что ключевым игрокам выгодно загонять Россию в дипломатический в угол, требовать отмены Олимпийских игр, блокирования Олимпийских игр. Не думаю. Но желающие найдутся использовать эту карту, конечно. То есть придется каким-то образом дипломатически отбиваться. Не от всего прям западного мира, но выпады подобного рода будут так же, как сейчас мы видим, там в положении защищающегося в связи с Тибетом оказался Китай. Вот точно так же в положении защищающихся можем оказаться и мы с нашими Олимпийскими играми.
Ну а почему мы тогда отказываемся, скажем, от создания некой там совместной с Тбилиси структуры, которая бы занималась обеспечением безопасности в этом регионе?
Потому что нам кажется, что главную скрипку должны играть именно мы. У нас на самом деле это не только, на мой взгляд, в Тбилиси проявляется этот синдром, который, я повторяю, достаточно хитро сейчас использует Михаил Саакашвили. У меня вообще такое впечатление, что вот такие вот имперские рецидивы нашей внешней политики, они пока еще не изжиты.
Прошу прощения, закашлялся. Вы в последнее время, скажем, могли ознакомиться с текстом заявлений российского МИДа, которые там размещены на сайте?
Нет, часто нет, бывает. Нет.
Это весьма такая, знаете, отличающаяся по своему стилю риторика, ну, которая возвращает на мой взгляд, на 1,5-2 десятилетия назад, если не во времена более ранние. Она изменилась буквально в последние недели, по моим личным ощущениям, человека, который работает в информационной службе. Очень витиевато там излагают мысли и прибегают очень часто к весьма резким выражениям, типа «горячие головы» и «провокаторы», «пособники провокаторов». С чем вы связываете вы это? Значит ли это, что надежда, скажем, Запада на некую либерализацию российской внешней политики, связанную с приходом Дмитрия Медведева, не оправдается?
Ну, во-первых, я бы хотел почитать сам эти тексты. Те формулировки, которые вы приводите, действительно вызывают некоторые ностальгические воспоминания о холодной войне, конечно. Но тем не менее, нужно бы почитать контекст в целом, ознакомиться с ним. Что касается ожиданий, связанных с приходом Медведева и либерализацией.
Ну, во-первых... 30 секунд. Хотите, начните, но хотите, мы перенесем ответ на
следующий. Да я скажу, ответ будет кратким. Пока еще рано говорить вообще о чем бы то ни было в связи с Медведевым. Слишком мало времени прошло. Это не значит, что там я ожидаю либерализации. Я не знаю, чего ожидать. Но времени прошло мало даже для промежуточных выводов.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Мы продолжим это делать после небольшой паузы середины часа. Напомню, что будут подключены телефоны прямого эфира 363-36-59, код московский. Оставайтесь с нами.
В 17.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Тбилиси готовится к эскалации кризиса в Южной Осетии. Посол по особым поручениям российского МИДа Юрий Попов утверждает, что Россия располагает на этот счет соответствующими данными. Он разъяснил, что Россия была вынуждена санкционировать полет самолетов своих ВВС в Цхинвальский район с тем, чтобы убедиться, что ситуация в зоне урегулирования не принимает угрожающий характер. По сведениям российской стороны, Грузия выдвинула ультиматум Южной Осетии, угрожая начать военные действия, если власти непризнанной республики не отпустят задержанных грузинских офицеров. Между тем, по словам Попова, Грузия отказалась от участия в заседании смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузинско-южно-осетинского конфликта. Встречу планировалось провести в Москве в конце июля. Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Думы Чукотского автономного округа кандидатуру Романа Копина для наделения его полномочиями губернатора. При Романе Абрамовиче Копин работал заместителем губернатора, а после отставки Абрамовича временно исполнял обязанности главы региона. Следственный комитет при прокуратуре подтверждает, что уголовное дело в отношении сенатора от Пензенской области Андрея Вавилова прекращено в связи с истечением срока давности. Ранее сам Вавилов заявил, что согласен с таким решением. Это не означает признание вины в хищении бюджетных средств, но предполагает, что сенаторы его защиты не станут обжаловать итоговое постановление следствия. Вавилова обвиняли в хищении с госбюджета 230 миллионов долларов. В МВД Беларуси признают, что точных фотороботов, подозреваемых в совершении взрыва в Минске 4 июля, еще нет. Источник Интерфакса сообщает о том, что есть лишь несколько фотороботов для служебного пользования. Распространять их через прессу, по словам собеседника агентства, сейчас бессмысленно, чтобы не вводить людей в заблуждение. Сегодня же представители оппозиции сообщили, что в общей сложности по подозрению в причастности к взрыву задержано 11 человек. Все они активисты оппозиционных организаций. Украинская оппозиция не смогла сегодня отправить в отставку кабинет Юлии Тимошенко. Вопрос о недоверии правительству внесла в Верховную Раду оппозиционная партия регионов. Большинство депутатов это предложение не поддержало. В случае отставки правительства Юлии Тимошенко через 2 месяца необходимо было сформировать новый состав кабинета, а в противном случае президент мог распустить Верховную Раду. В России имеет место сговор сетевых структур, занимающихся розничной торговлей. Так считает мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, вызывает удивление тот факт, что цены в магазинах этих структур повышаются практически синхронно. Лужков отметил также, что сельхозпроизводители из регионов Центрального федерального округа практически не могут реализовывать свою продукцию через сетевые структуры. Ее туда просто не пускают. Доллар на завтра 23.37, евро 36.88. Этой ночью в Москве 15.17, завтра днем 23.25, вероятность дождя небольшая. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
Стой! Кто идет?
Реклама!
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки!
Туда, где самое чистое море!
Лучше поехали туда, где солнечные скидки!
Какие?
До -10!
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа!
Получи скидку до 10% на любой тур в компании «Интурист» магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку!
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих!
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525!
Стрим. Совершенно летний интернет.
Ваше величество, ваше высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в власть.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Реклама на эхе. Удача с первой попытки. 959-0551.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Журналист Леонид Радзиховский со своим особым мнением по пятницам после 19 часов в одноименной программе «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Еще раз Николай Сванидзе сегодня отвечает на ваши вопросы. Телефон прямого эфира будет подключен очень скоро. Да он уже, собственно, подключен. Набирайте все эти заветные цифры. 363-36-59. Хотел задать вопрос другой, но, Николай Карлович, я сказал ему, что слишком много ваших реплик по поводу Сталина. Он попросил тогда зачитать хотя бы одну. Хотите?
Ну, зачитывайте, можете одну, можете сколько хотите.
А может, лучше снести бошки Сванидзе и Рябых.
Бошки звонит за Рябых. Да, вот это мне нравится. Это аргумент. Это классический аргумент такой. Вот чтобы доказать, что Сталин был хороший и добрый, надо снести кому-нибудь бошки. Только я бы сказал, что звонит за Рябых не нужно ограничиваться. Дайте же несколько миллионов заодно снесем, и тогда все будет в порядке.
Давайте. 363-36-59. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире RTVI, радиостанция Москвы. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вот сейчас слушал радио, про Грузию был разговор.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Досарьон, я гражданин России, и очень это сами переживаю в наших отношениях. Вот, Россия, Грузия, правильно? Вот об идет речь.
Да, ваш вопрос.
Мой вопрос, вот, в конце концов, можно один, вот, в конце концов, пускай перестанет это МИД России, все, вот эти всякие, эти сами, что самолеты летают там, что летают там, зачем вот зацепились в Абхазию и Осетию, а что там, правда, эти сами, в конце концов, что хотят вот это, как его, Россия, что хочет от Грузии, скажите,
спасибо,
пожалуйста.
Спасибо.
Ну, я понимаю.
Занять более миролюбивую
позицию. Да, я понимаю эмоции Виссариона, потому что, конечно, люди, сам буду человеком с грузинской кровью, я понимаю, насколько они болезненно воспринимают обострение отношений между Россией и Грузией. Особенно те люди, которые живут в России. Граждане России они или просто волею судеб оказались в нашей стране. Поэтому да, ну конечно, здесь в любом случае вопрос нужно, решать длительными, тягомотными, неприятными переговорами. И только переговорами, больше ничего.
Но сейчас-то, когда мы оказались в ситуации, когда на жесткие заявления, казалось бы, отвечаем не менее жесткими действиями, когда уровень полемики, уровень риторики давно уже зашкаливает. Как в такой ситуации нам следовало бы поступить?
Снижать уровень риторики. Потому что жесткость риторики в какой-то момент рискует перейти в жесткие действия. Это и есть такой закон политики.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, это особое мнение?
Да.
Добрый вечер, можно говорить?
Добрый вечер, вы в прямом эфире, да.
Да, я Инна из Израиля. Уважаемый Николай Карлович, я прошу вас высказать мнение о высказывании уважаемого Владимира Познера в одной из программ «Особого мнения». Скажу наперед, что оно поразило меня немало.
Инна, вы знаете, извините, пожалуйста, давайте я сейчас вас отключу и поясню свою позицию, извините. Значит, есть какие-то традиции, линии поведения, флажки, за которые мы здесь стараемся не выступать. Это, если хотите, редакционная политика. Гость не обсуждает мнение другого гостя, если тот не может ему ответить прямо здесь, в прямом эфире. Поэтому будет господин Сванидзе и господин Познер в одной студии, в рамках одной передачи. Вы можете задать любой вопрос, и они обсудят любую позицию. Надеюсь, что вы, Игорь Карлович, согласитесь.
Абсолютно согласен, это правильно.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире «Эхо».
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Можно задать вопрос не по Грузии, Николай Карлович?
Конечно.
Николай Карлович, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, по причине того, что в этом году будет годовщина расстрела царской семьи, как вы относитесь к отказу в реабилитации царской семьи? И не считаете ли вы, что расстрел царской семьи...
Александр, я прошу прощения, мы обсуждали это в самом начале, поэтому я тоже снимаю ваш вопрос. Извините, можете действительно на сайте почитать, очень скоро появится расшифровка, то, что ответил Николай Сванидзе. И я раскрою маленький секрет. Этот кусочек сейчас вырежут быстренько в эфир, и это появится в информационной программе «Эхо» после 18 часов. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да. Да-да-да, прошу вас.
Алло.
Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Да. Николай Карлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктория.
Да, Виктория, слушаю вас.
У меня вот такой вопрос насчет Грузии. Я еще в 64-м году, представляете, когда отдыхала там, и тогда я отдыхала в Лестерице, и тогда Грузия, ну, мои хорошие знакомые, грузины, говорили о том, что они мечтают выйти из Советского Союза и соединиться с НАТО, потому что Грузия прекрасно проживет без Союза, прокормит себя чаем и минеральной водой, боржоми. Так вот, значит, это уже давно было у них в сердцах, в умах заложено. Сейчас это выплеснулось. Наверное, на этом надо и остановиться. Пускай они вступают в НАТО. Но те, кто не хочет идти в НАТО, пускай, наверное, они их оставят в покое. Как вы считаете?
Спасибо.
Спасибо. Ну, я не знаю, что думали ваши знакомые в 60-х годах. Я думаю, что они были в меньшинстве, конечно, потому что у меня были и родственники, и друзья в Грузии, значительно позже, чем в 60-е годы. В 60-е годы там я был мальчишкой, а потом общался с людьми там, и что-то о НАТО как-то я не помню разговор, честно говоря. Вот. Но вот ваш посыл насчет того, что пусть кто хочет идет в НАТО, а кто не хочет не идет, я считаю совершенно справедлив. А помешать невозможно, вы понимаете? Невозможно помешать никому идти в НАТО.
Ну, смотрите,
я, честно говоря, в этом и большого зла не вижу, между нами говоря.
Есть позиция МИДа официальной, стало быть, официальной Москвы. Она состоит в том, что в случае, если Грузия присоединится к плану действий по членству в Альянсе, это перечеркнет возможность решения грузино-абхазского и грузино-южно-осетинского конфликтов.
Знаете, я же не руководитель МИДа, да? А вот вас интересует мое мнение. Мое мнение в данном случае от мнения Министерства иностранных дел очень уважаемого отличается. Потому что я повторяю еще раз. Я не считаю, что если какая-то страна, в том числе находящаяся по соседству с нами, вступает в НАТО, то это означает для нас какую-то угрозу. Вот, ну, я не считаю.
Эта позиция
вот
известна. Мы обсуждали ее с вами,
да,
вместе. Еще один звонок. У нас мало времени. Полторы минуты до конца программы. Прошу вас, вы в прямом эфире.
Добрый день, господа. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Николай Карлович, я про Сталина. Извините, что про Грузию пока все равно все будет тянуться еще достаточно долго. Хорошо.
А Сталин уже умер.
Ну, я понимаю. Вопрос сознания общественное, оно же никуда не девает.
Я слушаю.
Вопрос вот какой. Хорошо, или это не очень правильно. И признание якобы громадной социальной роли Сталина при тех жертвах, которые были, тоже, наверное, неправильно. Но а какое конкретное решение проблемы? Вынести с Красной площади Сталина, это что сделать? Надо осудить КПСС, устроить новый Нюрнберг, как предлагает Новодворская, люстрации, что сделать? Вот какой рецепт? Короткий.
Нет, о люстрациях никаких не может быть речи. Суд над КПСС, я думаю, на манер Нюрнбергского суда, может быть, и был возможен в свое время, и, может быть, был бы и не так дурен, но сейчас я тоже не вижу здесь никаких реальных перспектив. Я думаю, что нужна большая, целенаправленная пропагандистская работа на всех уровнях, в том числе на уровне высшего государственного руководства.
То есть должна быть политическая воля.
Должна быть политическая позиция, и она должна быть абсолютно твердо выражена.
Но ее нет.
Ее нет. Ее нет.
Николай Сванец отвечал на ваши вопросы. Я благодарю вас. И до встречи тогда через неделю после 17 часов по московскому времени. Я Алексей Воробьев.
Всего доброго. До свидания. Спасибо.